без сомнения, схватили и Коссера. Кэтрэм — человек верующий. Редвуд цеплялся за эту мысль, но где-то в глубине сознания словно протянулась черная завеса, и на ней то вспыхивали, то гасли огненные знаки и складывались в одно только слово. Он отбивался, гнал от себя это слово, но огненные знаки вспыхивали вновь, точно кто-то все снова начинал писать и не мог дописать до конца. Наконец он решился прочесть это слово. Резня. Вот оно, жестокое, беспощадное. Нет, нет, немыслимо. Кэтрим — человек верующий, и он не дикарь. И неужели после стольких лет, после таких надежд? Редвуд вскочил и заметался по комнате. Он разговаривал сам с собой, он кричал. Нет! Человечество еще не настолько обезумело. Конечно, нет. Это невероятно, немыслимо, этого не может быть. Какой смысл истреблять людей-гигантов, когда гигантизм неотвратимо овладевает всеми низшими формами Земли? Нет, не могли они настолько обезуметь. Вздор. Такие мысли надо гнать, — сказал он себе, — гнать и гнать, решительно и бесповоротно. Он умолк на полуслове. Что такое? Стекла опять дребезжат, и это не мерещится. Он подошел к окну. То, что он увидел напротив, тотчас подтвердило, что слух не обманул его. В окне спальни дома номер 35 стояла женщина с полотенцем в руках, а в столовой дома номер 37 из-за вазы с букетом гигантских левкоев выглядывал мужчина. Оба с тревожным любопытством смотрели на улицу. Редвуд ясно видел, что и полицейский у его крыльца слышал тот же далекий гул. Нет, конечно, это не почудилось. Он отошел вглубь комнаты. Смеркалось. «Стреляют», — сказал он. И задумался. «Неужели стреляют?» Ему подали крепкий чай, точно такой, какой он привык пить. Видно, посовещались с его экономкой. Чай он выпил, но от волнения ему уже не сиделось у окна, и он зашагал из угла в угол. Теперь он мог мыслить более последовательно. 24 года эта комната служила ему кабинетом. Ее обставили к свадьбе, и почти вся мебель сохранилась с того времени. Громоздкий письменный стол с множеством ящиков и ящичков, вертящийся стул, покойное кресло у камина, вертящаяся этажерка с книгами, в нише солидная картотека, пестрый турецкий ковер, некогда чересчур яркий, и все коврики и занавески поздневикторианского периода с годами немного потускнели, и теперь смягчившиеся краски только радовали глаз. Отблески огня мягко играли на меди и латуни каминных решеток и украшений. Вместо керосиновой лампы былых времен горело электричество. Вот главное, что изменилось за 24 года. Но к этой добротной старомодности примешалось и многое другое, свидетельствуя о том, что хозяин кабинета причастен к пище богов. Вдоль одной из стен, выше панели, висел длинный ряд фотографий в строгих рамках. Это были фотографии его сына, сыновей Коссера и других чудо-детей, снятых в разные годы их жизни, в разных местах. В этом собрании нашлось место даже для не слишком выразительных черт юного Кэддлса. В углу стоял сноп гигантской травы из Чизинг-Айбрайта, а на столе лежали три пустые коробочки мака величиной со шляпу. Карнизами для штор служили стебли травы, а над камином желтоватый, точно старая слоновая кость, зловеще скалился череп гигантского кабана из Окхема. В его пустые глазницы были вставлены китайские вазы. Редвуда потянуло к фотографиям, и особенно захотелось взглянуть на сына. Эти снимки вызывали бесконечные воспоминания о том, что уже стерлось в памяти, о первых днях создания пищи, о скромном Бенсингтоне и его кузине Джейн, о Коссере и о ночи великих трудов, когда жгли опытную ферму. Все эти воспоминания всплыли теперь, такие далекие, но яркие и отчетливые. Точно он видел их через бинокль в солнечный день. Потом он вспомнил огромную детскую, младенца-великана, его первые слова и первые проблески его детской привязанности. Неужели стреляют? И вдруг его ошеломила грозная догадка. Где-то там, за пределами этой проклятой тишины и неизвестности, бьется сейчас его сын и сыновья Коссора, и остальные гиганты, чудесные первенцы грядущей великой эпохи, бьются насмерть. Может быть, сейчас, в эту самую минуту, сын его загнан в тупик, затравлен, ранен, повержен. Редвуд отшатнулся от фотографий и снова забегал взад и вперед по комнате, отчаянно размахивая руками. «Не может быть!» — восклицал он. «Не может быть! Не может все так кончиться!» «Но что это?» Он остановился, как вкопанный. Опять задребезжали окна, потом тяжко ударило, да так, что весь дом содрогнулся. На этот раз землетрясение, кажется, длилось целую вечность. И где-то совсем близко. Мгновение Редвуду казалось, что на крышу дома рухнуло что-то огромное. От толчка вдребезги разлетелись стекла, и снова тишина. И затем звонкий частый топот. Кто-то бежал по улице. Этот топот вывел Редвуда из оцепенения. Он обернулся к окну. Стекло было разбито, трещины лучами разбежались во все стороны. Сердце сильно билось. Вот она, развязка, долгожданный решительный час. Да, но сам-то он бессилен помочь, он пленник, отделенный от всего мира плотной завесой. На улице ничего не было видно, и электрический фонарь напротив почему-то не горел. И после первых тревожных отзвуков чего-то большого и грозного слышно тоже ничего не было. Ничего, ничего, что разъяснило бы или еще углубило тайну. Только небо на юго-востоке вскоре вспыхнуло красноватым трепетным светом. Зарево то разгоралось, то меркло. И когда оно меркло, Редвуд начинал сомневаться. А может быть, и это просто мерещится? Но сгущались сумерки, и зарево понемногу разгоралось ярче. Всю долгую тягостную ночь оно неотступно стояло перед ним. Порой ему казалось, что оно дрожит, словно где-то там, внизу, пляшут языки пламени. А в следующую минуту он говорил себе, что это просто отблеск вечерних фонарей. Ползли часы, а зарево то меркло, то вновь разгоралось, и только под утро исчезло, растворилось в нахлынувшем свете зари. Неужели это означало? Что это могло означать? Почти наверняка где-то вдали или поблизости случился пожар, но даже не различишь, что за тень струится по небу, дым или гонимые ветром облака. Но около часа ночи по этому багровеющему тревожному небу заметались лучи прожекторов и не успокаивались до рассвета. Быть может, и это тоже означало... Мало ли что это могло значить. Но что же это все-таки значило? Всю ночь он глядел на тревожные отблески в небе, вспоминал тот тяжкий грохот и строил догадки. Не взрыв ли то был? Но ведь потом не слышно было шума, беготни. Ничего, только отдаленные крики. Но, может быть, просто поскандалили пьяные на соседней улице. Редвуд не зажигал огня. Из разбитого окна дуло, но старик не отходил от него, и полицейский, который то и дело заглядывал в комнату и уговаривал его лечь, видел лишь маленький, скорбно застывший черный силуэт. Всю ночь напролет стоял Редвуд у окна и смотрел на плывущие в небе странные облака. Лишь на рассвете усталость сломила его, и он прилег на узкую кровать, которую ему поставили между письменным столом и угасающим камином, под черепом гигантского кабана.